Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 3. Ворота, дверь и завеса. А для ворот двора завеса в 20 локтей, из голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и из скрученного весона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Исход 27.16. И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и из скрученного весона узорчатой работы. Исход 26.36. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона искусной работой, должны быть сделаны на ней херувимы. Исход 26.31. И повесь завесу на крючках, и внеси туда, за завесу, ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. Исход 26.33. В нашем прошлом исследовании мы бросили несколько беглых взглядов на внутренность двора скинии, не упомянув при этом о значении ворот. И однако при первом взгляде даже неопытного наблюдателя на двор скинии ему не могла не броситься в глаза поразительная разница между тканями ворот и тканями завес двора. Последние были белы как снег, не имея в себе решительно ничего цветного. Тогда как на воротах мы видим 4 часто повторяющиеся цвета, а именно голубой, пурпуровый, червленый и белый цвет. Это должно иметь значение и требует объяснения. Почему ворота так исключительно выделялись? Чтобы дать подобающее объяснение этому предмету, мы должны сначала дать подробное толкование значения цветов, что в данную минуту нежелательно, так как впоследствии нам еще представится для этого случай. А теперь это только отвлекло бы нас от нашего предмета. Поэтому сегодня мы ограничимся только обозначением смысла названных цветов. Голубой цвет – это цвет неба и всего небесного. Красный или пурпуровый свидетельствует о человеческой царственной высоте и величии. Червленый цвет указывает на кровь, и в нем же заключается мысль о жизни. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, а также о смерти», или о преданной на смерть жизни. Затем следует белый цвет весона, означающий, как мы уже видели, непорочность и праведность. Вы уже, конечно, видите, что через эти цвета ворота получают высокое значение. При самом входе во двор они представляют нам в немногих чертах всего Христа. Голубым цветом они указывают нам его как сошедшего с небес. Пурпуровым – как царя человечества, или, соединив эти две мысли вместе, как воплотившегося Бога, который, согласно значению червленого цвета, отдал на смерть свою жизнь и сделал это, как указывает белый цвет, в качестве праведного за неправедных. Не будем же упускать этого из виду. Затем нам хотелось бы обратить ваше внимание на то, что кроме ворот для входа во двор, о которых только что шла речь, существовала еще дверь, которая вела во святилище, а внутри святилища завеса, отделявшая его от святого святых. Все три были сделаны из одного и того же материала, совершенно одинакового цвета, и их размеры также были одинаковые. Уже из этого ясно, что ко всем этим трем входам должны применяться те же самые истины. А именно, они проповедуют нам Христа как дверь, через которую мы достигаем Бога. Эти три различные двери не означают трех различных Христов, но представляют нам собой одного и того же Христа, как вход к различным положениям перед Богом. Пусть эта истина станет нам особенно ясна при рассмотрении ворот, двери и завесы. Начнем с ворот двора. Они учат нас, что Христос есть дверь, через которую мы достигаем примирения с Богом. Вот то положение перед Богом, к которому мы, как грешники, должны стремиться прежде всего. Это яснее всего видно в израильтянах. По природе они не составляли исключения в глазах Божьих. Подобно другим, они все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому в законе им был прообразно указан тот же путь к Господу, который нам предлагает Евангелие в лице Иисуса Христа. Нравственный закон не знал прощения, как бы нарушивший его ни старался исправить свою вину, решаясь впредь служить Богу вернее и быть готовым начать новую жизнь. Он также не обещал примирения с Богом, хотя бы горькое раскаяние и горячие слезы сокрушали сердце грешника. Примирение с Богом могло состояться только на одном пути, на одном месте, а именно внутри святого двора, у ворот которого мы сейчас находимся. И когда обремененный виной грешник из Израиля, изнемогая под тяжестью своих преступлений, сознанием приговора метался по стану, сокрушенный и согбенный или пораженный проказой, даже исключенный из стана как нечистый, то он все же знал, что существуют ворота, через которые он может пройти. Существует вход, через который ему возможно приблизиться к Богу. Он знал, что за этими воротами находится тот жертвенник, где он может встретить Бога и примириться с Ним. Как горячо, должно быть, он стремился к тому мгновению, когда ему будет позволено войти через эти ворота. Как только он мог туда проникнуть, он знал, что наступал конец его отлучению. Что при его входе в ворота Скинии сердце Бога Израилева снова открывалось для него, чтобы снова его благословить и восстановить утраченные им человеческие, гражданские и священные права. Этим объясняется нам поспешность, с которой ушли те 9 из 10 исцеленных Иисусом прокаженных, забывших даже поблагодарить Господа, очистившего их. Они спешили как можно скорее получить удостоверение восстановления своего положения и прав Израиля. И этот личный интерес помешал им, по выражению Господа, воздать славу Богу. Возлюбленные, мы все по природе принадлежим к стоящим вне, пребывающим в стане греха, нечистым и прокаженным. Путь к святому и чистому Богу со дня грехопадения для нас закрыт. Нам нельзя вернуться тем путем, который мы вошли. Уничтожение нашей невинности, осквернение праведности и нарушение воли Божьей своим собственным решением – вот та дверь, через которую мы постыдно вышли. Можем ли мы тем же путем вернуться назад? Можем ли мы своими собственными усилиями и желанием самосовершенствования вернуть себе невинность, исполнить волю Божью и приобрести праведность, которая может устоять перед Богом? Нет, вовеки нет. Мы сами навсегда закрыли перед собой дверь. Но благодарение Господу, Он снова открыл ее нам в Своем Сыне Иисусе Христе. Сошедший с небес второй Адам, царь человечества, праведник, положивший свою жизнь за неправедных и восставший из мертвых. Он наша дверь, через которую мы имеем доступ в Его вечное царство. Затем посмотрите, как Он сделался этой дверью. Если грех и лежащее на нем проклятие преградили нам путь к Богу, то Он безгрешный сошел с небес не в греховной плоти, но в подобии плоти греховной и осудил грех во плоти. Грех получил свой смертный приговор и заслуженное наказание в то время, когда, вися на дереве, он понес проклятие на своем собственном теле. Поэтому апостол и может без всякой оговорки принести нам эту радостную весть. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3:13. Так рукописание, свидетельствовавшее, то есть бывшее против нас, было уничтожено, изъято из среды и пригвождено ко кресту. Колоссянам 2:14. Доступ теперь открыт. Открыв послание к евреям, 10 глава, стихи 19, 20 и 22, мы ясно и отчетливо читаем это с применением к ветхозаветным прообразам, которые мы теперь рассматриваем. Там сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой». В знак того, что впредь не существует преграды между Богом и грешником, и что дверь теперь открыта, единственная завеса, существовавшая тогда в храме, разодралась надвое при смерти Господней, а именно сверху донизу, Матфея 27:51. Это не может означать ничего другого, как то, что доступ во святое святых открыт через Христа. Всякое препятствие устранено. Грешный человек, стоящий вне и не смевший туда войти, теперь имеет доступ ко Христу. Ему больше не нужно оставаться вне, если он сам этого не желает. Это также значило то, что сам Бог открыл дверь, потому что завеса раздралась без участия руки человеческой. Она разорвалась непосредственно. Разорвалась не снизу вверх, что могли бы сделать люди, но разорвалась сверху вниз. Бог сделал это, Он открыл вход. Священное Писание так преисполнено изречениями, что Отец проложил нам путь посредством отдачи Своего Сына, как будто оно старается в этом превзойти самого себя. Снова и снова Господь ставится на первый план. Вот некоторые из этих изречений. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» Иоанна 3:16. «Господь возложил на Него грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его» Исаия 53 глава. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом» 2 Коринфянам 5:21. Таким образом, всякий, приходящий к Богу через Его Сына, может быть вполне спасенным и блаженным. А вы, возлюбленные, спасены ли вы? Пришли ли вы к Богу через Христа? Вне Его нет спасения, вне Его нет пути. На это указывает то обстоятельство, что был только этот единственный вход во двор, эти единственные ворота, через которые грешник имел доступ в присутствие Божье. Прежде всего он должен был подумать о них, а затем направить сюда свои шаги или навеки остаться вдали от лица Божия. Поэтому сегодня безумно поступает тот грешник, который старается прийти к Богу через какую-нибудь другую дверь, а не через Христа, и воображает себе, что нашел ее. К сожалению, существует множество таких людей, которые ищут восстановить свою связь с Богом без Христа. Это путь собственных усилий. Люди ищут способы угодить Богу вместо того, чтобы получить примирение через посредника. Это значит отвергать Христа, не иметь в нем нужды, желать сделаться своим собственным спасителем. Но это им никак не удастся. Они не увидят лица Божия. А знаете ли вы, кто был предшественником всех этих людей? Это был Каин. Он первый избрал другой путь, вместо пути примирения. Он пришел не с агнцем для жертвы за грех, подобно Авелю. Он пришел с жертвой благодарения, как стремящийся проникнуть во святилище, не пройдя через ворота, ведущие к примирению. Но вместо того, чтобы приблизиться к Богу, эта попытка кончилась бегством от лица Божия в землю Нод, что значит изгнание. Этот одинокий и пустынный путь, на который вначале вступил только один злой человек, превратился с тех пор в широкий путь, называемый в послании Иуды путем Каиновым. Массы народа идут по его стопам и хотят жертвовать и молиться во святилище, не пройдя через ворота примирения. Им это никогда не удастся, так как непоколебимо верным остается слово Господне, когда Он говорит: «Я есть дверь, а не одна из дверей. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна 10:9. Перенесем теперь наш взор с ворот двора на дверь святилища и посмотрим, чему она нас научит. Она учит тому, что Христос есть также и вход к истинному освящению. Через Христа нам дается не только оправдание и примирение, но и действительное освящение. Бог сделал его для нас премудростью и праведностью, и точно так же освящением и искуплением. Об этом особенно ясно свидетельствует дверь, ведущая в жилище Господа. Если, например, кто-нибудь вошел в ворота двора, принес на медном жертвеннике своего агнца и примирился с Богом, а после этого пожелал проникнуть дальше, то он приходил к медному умывальнику, наполненному прозрачной водой для очищения. Здесь омывались священники перед своим посвящением. Здесь их облекали в славные одежды, и здесь их помазывали елеем. А затем открывалась дверь во святилище, через которую они вступали во внутреннее жилище Божье, чтобы с этой самой минуты служить только Ему одному и предстоять перед Ним. С этой минуты их ежедневные обязанности состояли в священных занятиях в присутствии Господа. Отделенные даже от своих собратьев, они находились внутри святилища, совершая все свои дела перед лицом Бога. Да, братья мои, одно отношение к Богу – это стоять во дворе, как чадо Божье, помилованное и оправданное Богом. И совсем другое, когда радостной детской верой ты принимаешь славное, дарованное во Христе положение – стоять перед Ним, как освященный и посвященный Ему человек. В первом случае ты отдаешь за себя в жертву Христа и берешь через Него благодать и мир. Во втором случае ты приносишь через Христа самого себя в жертву на служение Богу, как бы говоря Господу: «Вот я, вот я, отданный тебе на святое употребление, отныне не принадлежа самому себе, воистину будучи твоей собственностью. Я стою в твоем полном распоряжении». Это то, к чему настойчиво побуждает апостол Павел римских христиан, назвав их возлюбленными Божьими, призванными святыми. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Но в то святилище, воздвигнутое руками человеческими, могли вступать только священники, только немногие отдельные личности. Но так ли обстоит дело в Новом Завете? Могут ли только некоторые отдельные личности войти в святую отдачу и посвящение для хождения перед лицом Божьим? Нет, это преимущество всех и каждого из детей Божьих. Это так, потому что здесь нет никакого различия, как говорит Святой Дух. Нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного. Но все и во всем Христос. Колоссянам 3:11. А если Христос во всех, то может ли возникнуть различие? Священное Писание свидетельствует нам, что тот же Христос соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Апостол Петр также отзывается о всех чадах Божьих: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Благодарение Богу! Во Христе, между Его членами, не существует никаких степеней, никаких чинов, никаких каст. В нем не только проповедник его Евангелия, миссионер или евангелист есть священник Божий, но всякое, даже только что возрожденное чадо его. Все, кто посвящен ему, должны стоять в его присутствии, пребывать в его святилище. Как же часто мое сердце плачет о том, что большинство не понимает этого своего положения, а потому они и остаются во дворе и никогда не входят во святилище. А вы вошли, братья мои? Я боюсь, что недопонимание и есть причина того, что многие не занимают своего священнического положения и не достигают истинного освящения. Дело в том, что они хотят сами совершать свое освящение, хотят сами пробиваться вперед. Они думают, как я думал годами. Христос искупил нас своей кровью. А теперь нам надо из любви и благодарности к Нему напрячь все свои силы, чтобы снова не впасть в грех, но творить добро и вести истинно христианскую жизнь. О, если бы они могли хоть раз убедиться, как жалки наша любовь и благодарность, и насколько мало могут они быть рычагом, двигающим нас вперед. Христос – дверь, через которую ты можешь достичь святого хождения перед Богом. Он не только освящает тебя, но Он сам твое освящение. Он твоя сила, а Его жизнь – это твоя жизнь. Ты все это знаешь и даже исповедуешь. Но весь вопрос в том, насколько твое знание и исповедание представляют для тебя только учение или догмат, и насколько они для тебя реализованная истина и действительность. Сделался ли Господь для тебя относительно твоего освящения силой Божьей, как о нем проповедует его апостол в 1 Коринфянам 1 главе? Достаточно ли ему простора, чтобы он мог могущественно действовать в тебе, как свидетельствует о себе апостол Павел? Можешь ли ты все в укрепляющем тебя Иисусе Христе? Исполнен ли ты плодов праведности Иисусом Христом? Вот о чем речь, а не о каком-нибудь собственном деле, которое мы можем совершить сами по себе. О, как часто мне приходится стыдиться самого себя, что я так долго думал, что я оправдан через него и, наконец, буду принят через него на небеса, но что вот для этого я должен утомительнейшими усилиями освятить себя. Я как бы отдал ему начало и конец, но взял середину в свои собственные руки и по неведению уклонился от его жизни, его руководства и его силы. И как многое пришлось ему меня учить, пока я не понял, что без него я не могу ничего. Но вот теперь я знаю, что он действует во мне, он работает во мне, производя и хотение, и действия по своему благоволению, Филиппийцам 2:13. Да, он есть дверь к истинному освящению. Далее, как ясно видно, дверь во святилище вела входящего к чудному свету. Как только священник входил через нее в те святые помещения, он был окружен совершенно другим светом, нежели тот, который светил во дворе. Там светил естественный дневной свет, здесь же священника окружало удивительное приятное сияние. Святой свет, исходивший от светильника, бросавшего свои лучи на позолоченные стены и на все другие предметы. Последние отражали от себя полученный свет, и таким образом вошедший сюда был охвачен им одинаково со всех сторон. И видел здесь все предметы во всей привлекательности и красоте этого света. Кто никогда туда не входил, тот не мог себе составить никакого представления о царивших внутри сиянии и славе. Конечно, свет необходим, чтобы подойти к Богу и сделать наше хождение благоугодным перед Ним. Но в ком же найти свет, как не в нем самом? А между тем, как много собственного, природного света, как много света, заимствованного у нашего человеческого разума, мы видим у многих детей Божьих, применительно к святым, божественным истинам. Сколько в них еще существует мрака и тьмы, и как незначительна ясность их понимания и познания Слова Божьего, воли Божьей, путей Господних. Как ничтожно их познание Бога и Иисуса Христа. Многие, которым давно надлежало быть учителями, сами нуждаются в изучении первых начал Слова Божьего. Нуждаются в молоке, а не в твердой пище. Они годами не двигаются вперед, оставаясь младенцами умом. И даже удивляются, когда другие рассказывают им о славе и красоте, найденных ими во Христе. Почему так происходит? Потому что своим познанием, своей верой, а следовательно своей жизнью и хождением, они остаются во дворе. От того, что они слишком мало продвинулись вперед. Это вовсе не удивительно, потому что им не достает света святилища. Да, жалкая жизнь того, кто даже будучи чадом Божьим вместе с Асафом вне святилища, рассматривает все предметы и размышляет о них. Прочтите 72-й псалом до 18 стиха и заметьте, какими темными и загадочными кажутся ему там все предметы. Он и хотел бы уразуметь их значение, но это было слишком трудно в его глазах. Он даже доходит до признания, что едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. И неудивительно, природный свет не мог дать объяснения всем его загадкам. Но посмотрите, как все сразу меняется с минуты его вступления во святилище Божье. Там ему светил божественный свет. Там перед ним раскрылись тайны. Там его собственное положение и состояние, которое раньше давало ему повод пошатнуться и поскользнуться, выяснилось как руководство советом Божьим. Он увидел себя богатым, блаженным и почувствовал себя так переполненным в своем Боге, что ему больше нечего было желать ни на небе, ни на земле. В нем он нашел полное удовлетворение. Братья мои, Христос – дверь к освящению. Христос – святилище, в котором мы всегда должны стоять и ходить. Он – чудный свет, в котором мы должны видеть все в нас, вокруг нас и над нами, если хотим видеть все это в истинном свете. «Кто последует за мною, так возвестили нам его уста, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Быть в нем – это значит ходить во свете. Дверь в святилище вела входящего к святому наслаждению. Священник, вошедший в нее, сделав несколько шагов вперед, стоял перед накрытой трапезой. Там в святилище находился золотой стол с хлебами предложения, лежавшими перед Господом. Каждую субботу они съедались с священниками и заменялись новыми. Это наслаждение можно было найти только в святилище. И нам необходима жизнь, необходима сила, необходимо подкрепление пищей. Как часто мы гонимся за этими дарами, мы глубоко нуждаемся в них, но как редко они выпадают нам на долю, потому что мы ищем их не там, где Бог приготовил их для нас, то есть во Христе. Когда мы находим, что нам их не хватает, мы начинаем петь какую-нибудь прекрасную духовную песню с чудным, хорошо разученным напевом. Охотно идем слушать меткие красноречивые проповеди. Сближаемся с тем или другим из детей Божьих, из которого как бы исходит жизнь. Участвуем в богослужениях, надеясь через все это получить наслаждение и найти силу и жизнь. Но не приходим ли мы к убеждению, что при всем этом мы истощаемся, ослабеваем и теряем даже жизнь. Все это чудные и прекрасные вещи, когда они на своем месте, когда они ведут нас ко Христу, истинному хлебу, истинной пище нашей души. Но если они нас не ведут к этому, то они не достигают своей цели. Если через них мы надеемся найти что-то другое или же ищем в них силу и жизнь, то этим мы ставим их на место Господа, приписывая им то, что на самом деле заключается в нем одном. Он один хлеб жизни. Им одни мы должны питаться, чтобы, как говорит пророк, течь и не устать, идти и не утомиться. Но если мы хотим его вкушать, то наше место должно быть в святилище, в постоянном присутствии Божьем. Потому что только там можно питаться святым хлебом, но никак не во дворе. Затем дверь в святилище вела к блаженнейшему общению. Скиния, под которой подразумевается главным образом жилище Божье, то есть святилище и святое святых, носила также название «скиния собрания». Здесь встречались Бог и человек. То, что эта встреча происходила во дворе, это очевидно. Так очевидно должно быть для нас и то, что стоять и действовать, жить и ходить во святилище означает вступить в более тесное общение, в большую близость с Господом. Все находящееся здесь свидетельствует о непосредственной близости Бога. Священник был отделен от святого Бога одной лишь тонкой вессоной завесой. И эта завеса с изображенными на ней херувимами, служившими символом величия и всемогущества Божьего, возвещала, что здесь обитает Он Сам. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», так сказал наш прославленный Спаситель. И в известном смысле это сбывается уже теперь, здесь, на земле. Хождение в святилище, хождение во свете. Жизнь в присутствии Божьем устраняет преграду, прорывает заслоняющие свет облака и делает око чистым. И не только это, но это ведет нас к блаженному, дружескому общению с тем, кого мы не видим, но которого любим. Да, друзья мои, существует такая жизнь общения с Богом, в которой можно постоянно созерцать Его, в которой Он составляет любимое сокровище сердца, центр всех мыслей и чувств, тему разговоров и причину всех наших поступков. Причем уже здесь, на земле, наша душа, насколько она может это вместить, вполне насыщена и блаженствует. Но позвольте спросить вас, в таком ли вы состоянии? Если нет, то не старайтесь создать его силой воображения, потому что оно скоро рассеется, будучи жалким самообманом. Лучше постарайтесь скорее перейти из двора жалкого существования грешника во святилище священнических прав, дарованных вам во Христе Иисусе. И ваше общение будет с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Наконец остановимся перед завесой во святое святых. Она проповедует нам, что Христос есть дверь к вечной славе. Святое святых было прообразом небес, на что неоднократно указывается нам в послании к евреям. Туда мог входить только первосвященник, и притом однажды в год. Покропив кровью, он должен был тотчас выйти оттуда, чем Дух Святой показывал, что еще не открыт путь во святилище, доколе стояла прежняя скиния. В ветхозаветном домостроительстве никто другой, кроме первосвященника, не смел даже заглянуть за завесу святого святых. Первосвященник, который сам не имел права там оставаться, также не имел права никого вводить туда с собой. Благодарение Богу, теперь все изменилось. Первой скинии уже не существует. Путь открыт. Потому что наш великий первосвященник вошел и навсегда остался в нерукотворенной скинии, воздвигнутой не человеком. Входя туда, он разорвал завесу, отделявшую святилище от святого святых. Путь туда теперь для нас открыт. Чтобы дать нам наглядную картину этой истины, он вошел во славу не один, но взял с собой того бедного разбойника, сказав ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Он, великий глава, взял с собой свои члены. Так что в настоящее время уже исполнилось слово, что Бог нас воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2:6. Короткое пребывание во святилище, недолгое стояние в его свете, хождение верой в течение немногих дней. И все искупленные его кровью пойдут за ним, чтобы увидеть его, как он есть. Для них это так же несомненно, как их собственное существование. Поэтому они имеют желание разрешиться и быть со Христом. И воздыхают, желая облечься в небесное их жилище. Да будет хвала Господу, что Он взялся соблюсти их от падения и поставить перед славой Своей непорочными в радости. О, если бы все это относилось и к нам! Мы видели путь, ведущий туда. Он прост, он свободен, он указан. Этот путь – Он Сам, Господь, который сказал: «Я есть дверь, кто войдет Мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» – Иоанна 10 глава 9 стих. Христос – наше примирение. Христос – наше освящение. Христос – наше прославление. Вот основание нашей веры и основание нашего хождения и нашей жизни во славу Его.